Елена Немых, «Последняя любовь». Глава 1. Антиквар. Когда вынесли торт с 60 свечами, индийский ресторан замер. Кирилл Михайлович, Самарин, набрал воздуха в легкие и дунул. Свечки погасли. Посетители ресторана зааплодировали, а официанты в национальных костюмах и фесках на головах дружно запели на хинди «Там Джиа Хазарон Сал», что означало «Ты живи тысячи лет». Самарин почувствовал себя почти счастливым и покосился на бронзовую фигурку Лакшми на столе. Он привез ее из индийской поездки, когда впервые поехал за границу. С тех пор бронзовые ручки индийской богини удачи и лотос у ее ног стали для него талисманом и действительно принесли благополучие в его нелегкую жизнь. В детстве Самарин жил в центре Москвы, на Арбате, в большой коммунальной квартире, в одной комнате, вместе с мамой. Что такое личное пространство, он не знал. Мама Любовь Ивановна Самарина работала в библиотеке и воспитывала его одна, без отца. Она все время вмешивалась в его жизнь, лишила детского сада, потому что считала сына болезненным. Позже она стала контролировать все, происходило в школе. Любовь Ивановна Самарина уходила на работу на полдня, а во вторую половину своей смены отрабатывала дома. Она реставрировала книги. Запах книжного клея пропитал все пространство их комнатушки, но зато маленький Кирилл уже в детстве прикоснулся к артефактам и почувствовал их живую сущность. Книги дышали, вздыхали, шуршали листками, пытаясь ему что-то сказать. «Скажите, а гости, когда подойдут? И резать ли торт сейчас?» Официант прервал воспоминания Самарина о матери. Ровно 20 пустых стульев стояли у стола. Именно на такое количество человек Кирилл Михайлович заказал стол в ресторане «Дели» на свой юбилей. Он откашлялся и твердо произнес: «Вы знаете, каждый из них поздравил меня с днем рождения, но по определенной и уважительной причине не смог присутствовать лично». Официант смотрел на него пристально и недоуменно. «Но я думаю, мы продолжим у меня дома, и всю оставшуюся еду и алкоголь мне надо завернуть с собой. Вас как зовут, друг мой?» «Андрей». Официант улыбнулся, клиент перестал казаться странным. «Вы когда собираетесь домой?» «Да, прямо сейчас». «Так вот, Андрей, упакуй мне все поскорей». Официант кивнул, ловко подхватил торт и потащил его обратно на кухню, откуда очень скоро выбежали его коллеги и стали дружно укладывать закуску в пластиковые боксы. Еще через 5 минут Самарин садился с кучей пакетов в такси. Когда он открыл свой лофт на Арбате, наступили сумерки. В квартире, бывшей коммуналке, которую Кирилл Михайлович привел в порядок, разливался серый свет. Он отражался от белых, шероховатых стен, множе тени. Впрочем, вся квартира просто сияла чистотой, каждая вещь в ней стояла на своем месте, на них даже пыль не ложилась. А когда ложилась, то ее моментально ловила рука профессиональной уборщицы Анны. Она приходила через день. Лакшми тоже заняла свое почетное место на полочке у окна. Самарин считал себя аккуратистом, и уборщица, найденная им случайно по объявлению, которое он когда-то наклеил на двери своей античной лавки, знала его вкусы и всегда, протерев все многочисленные вещицы от пыли, ставила их точно на место, ни миллиметра вправо и ни миллиметра влево. Она убиралась и в его офисе, и дома. Кирилл Михайлович долго дрессировал приходящую прислугу, замеряя расстояние до точки, где стояли его антикварные вещи, линейкой. Аня поначалу дулась, краснела, но, видимо, отчаянно нуждалась в работе и не сбежала. С пылью Самарин боролся не случайно. Когда он поступил в Институт культуры, на библиотечный факультет, Любовь Ивановна попала в больницу с саркомой легких и скончалась. Она много лет не обращала внимания на свой хронический кашель и все время приговаривала: «В библиотеке так пыльно».